Глава 8. Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог, работу в голосе. Первое время это меня даже радовало. Радовало хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании. Успокаивала некоторая обязательность, которая вошла в мою лишенную всяких обязательств жизнь. Потом все чаще стало мелькать в уме, о такой ли жизни я мечтал. Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами. Все это только пока, теперь. Ну, а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности. Этот вечный раздор между мечтой и существенностью, вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне. Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях. Когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног, музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчининовым, тем противоестественно высоким офицером в черных полубачках, с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, все-таки он был на две головы выше ее, и, тесно обняв и плавно, длительно кружая ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз, а в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем бесконечно ненавистное мне. Как молил я тогда Бога, чтобы произошло нечто невероятное, чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее, и тем сразу разрешил, подтвердил тяжкие ожидания, замирание моего сердца. «Ты только о себе думаешь. Хочешь, чтобы все было только по-твоему?» — сказала она раз. «Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя». И точно, по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил, особенно на людях, минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать, и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я действительно чаще всего держался отчужденно некоторым наблюдателям, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с ней и как страдал, не достигая ее. Я часто читал ей стихи. «Послушай, это изумительно!» — восклицал я. «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль». Но она изумления не испытывала. «Да, это очень хорошо», — говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. «Но почему, как месяц над рощей? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы». Я негодовал. «Описаний». Пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась. «Это только пауки и миленькие так живут». Я читал. «Какая грусть! Конец аллеи! Опять с утра исчез в пыли! Опять серебряные змеи через сугробы поползли!» Она спрашивала, «Какие змеи?» И нужно было объяснить, что это метель, поземка. Я бледнее читал: «Ночь морозная мутно глядит под рогожу кибитки моей. За горами, лесами, в дыму облаков светит пасмурный призрак луны». «Миленький», — говорила она, — «ведь я же этого ничего никогда не видала». Я читал уже с тайным укором: «Солнце луч промеж туч был и жгуч, и высок. Пред скамьей ты чертила блестящий песок». Она слушала одобрительно, но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком. «Это правда прелестно», — говорила она. «Ну, достаточно стихов, поди ко мне. Все ты недоволен мной». Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре. Она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала порой в жизни нашей семьи, о том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновой, одинокой старухе страшного восточного вида, горбоносой, усатой, с выкоченными белками, в шелках, шалях и перстнях, в пустом дому, который, загроможденным всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай. И что же видел вместо грусти? Умиление. «Да, это ужасно», — невнимательно говорила она. Чем дальше жил я в городе, тем больше чувствовал себя в нем как-то совершенно ни к чему. Даже Авилова почему-то изменилась ко мне, стала суха, насмешлива. Чем темнее и скучнее становилась моя городская жизнь, тем чаще тянуло меня быть наедине с ней, что-нибудь читать, рассказывать, высказываться. В моей комнате в гостинице было узко, серо, страшно грустно за себя, за чемоданишко и несколько книжек, составлявших все мое богатство, за одинокие ночи, которые так бедно и холодно, не то что спала, скорее одолевал я в ней, все сквозь сон поджидая рассвета, первого морозного зимнего удара в колокол на соседней колокольне. В ее комнате тоже было тесно. Она была в конце коридора, возле лестницы в мезонин. Зато окнами выходила в сад. Была тиха, тепла, хорошо убрана. В сумерки в ней топилась печка. Она же умела лежать в подушках дивана, удивительно приятно, вся сжавшись и подобрав под себя свои на редкость хорошенькие туфельки. Я говорил: шумела полночная вьюга в лесной глухой стороне. Мы сели с ней друг против друга, валежник свистал на огне. Но все эти вьюги, леса, поля, поэтические дикарские радости уюта, жилья, огня были особенно чужды ей. Мне долго казалось, что достаточно сказать: «Знаешь, эти осенние накатанные дороги, тугие, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем, слепящие золотой полосой, чтобы вызвать ее восторг». Я рассказывал ей, как мы однажды с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу. В поварской у нас вдруг рухнул потолок, чуть не убил древнего старика, нашего бывшего повара, вечно лежавшего в ней на печи. И вот мы поехали в рощу покупать эту березу на матицу. Шли непрестанные дожди, все мелкими, быстро сыплющими сквозь солнце каплями. Мы рысью катили в телеге с мужиками сперва по большой дороге, потом по роще, которая стояла в этом дробном дождевом и солнечном сверкании, на своих еще зеленых, но уже мертвых и залитых водою полянах с удивительной вольностью, картинностью и покорностью. Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапые грубо обошли, оглядели ее кругом и потом, поплевав В рубчатые звериные ладони взялись за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол. Ты не можешь себе представить, как страшно мокро было все, как все блестело и переливалось, — говорил я, и кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами. Ну, миленький, о чем же тут писать? Что ж все природу описывать? Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее, как изнемогала душа от восторженно-самоотверженной нежности к ней, как хотелось жить долго-долго. Часто я думал, слушая, если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее, как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью. Но о том, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя. «Надя!» — кричала она Виловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате. «Надя, послушай, что он здесь несет?» «И буду нести!» — восклицал я. «Три четверти каждой из этих сонат — пошлость, гам, кавардак. Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты. Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады. Эти феи — одно из самых ненавистных мне слов. Хуже газетного «чреватый». Она уверяла меня в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его. Все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях с подобострастными ужимками и сладким говорком, изгибающиеся перед тит-титычами, с неизменной гордой истовостью, откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука. Эти свиноподобные городничьи и вертлявые хлестаковы, мрачные чревно хрипящие осипы, поганенькие репетиловы, фатовские негодующие чацки, эти фамусовы, играющие перстами и выпячивающие точно сливы жирные актерские губы, эти гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями. Все это приводило меня просто в содрогание. А опера? Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь, вопреки всем законам естества и связанными в коленках. Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами «Ты взойдешь, моя заря!» Мельник из «Русалки» с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо. И в таких лохмотьях, в столь истерзанных зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак. В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались, теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в «Орле», выступает в «Записках сумасшедшего», и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате, с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски радостном и все растущем удивлении. Потом тихо-тихо поднимает палец и, наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом. «Сегодняшнего дня...» Вот на другой день он еще великолепнее притворяется любимым Торцовым, а на третьей сизоносом засаленным мармеладовым. «А смелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо. Вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии на бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фарточке: «Немедленно отправьте это с посыльным». Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой до трех часов ночи. И я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского. «Ну, допустим, вы правы», — кричит она уже бледная, с потемневшими глазами и потому особенно прелестная. «Почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его». «Потому», — кричу я в ответ, — «что заодно то, как актер произносит слово «аромат», — «аромат», я готов задушить его». И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему, и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал: «Если б ты знала, сколько у меня врагов». «Каких? Где?» — спросила она. «Всяких, всюду. В гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале». «Кто же эти враги?» «Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал: не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов. Некоторые просто страшны. На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон. Точно они только вчера поднялись четверенек. Вот я вчера долго шел по Болховской, сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины в шинели, с икр в блестящих, крепко выпуклых голенищах. Ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике, и все это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе. «Как тебе несовестно», — сказала она с брезгливым сожалением. «Неужели ты правда такой злой и гадкий? Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей».